Скажем славу нашему Господу, до сего места помог нам Господь, чтобы нам явиться пред Его лице, чтобы нам преклониться перед Ним и послужить нашему Господу. Хотя мы понимаем, что на всяком месте мы должны служить Богу, но здесь мы особенно Ему поклоняемся, особенно мы на это определяем время, чтобы нам и от Него черпать силу, от Него нам черпать и научение, и наставление, и укрепление нашей веры. 137-й псалом говорит нам такие слова. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклонюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя, Господи. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй. Мы будем обращаться к нашему Господу, который вступается за нас. Господь совершает за нас, дорогие друзья. Порой мы думаем, мы что-то делаем, мы что-то совершаем. Вот знаете, когда пророк и его слуга стояли, кругом были враги, и слуга был просто в смятении, говорил, ну как же, ну что же нам делать? И пророк говорит, Господи, я-то открой ему глаза, чтобы он увидел, что за нами больше того, тех, кто против нас. И когда Господь открыл слуге глаза, то он увидел великое полчище народа Господня, ангелов Божьих, да, которые предстояли за детей своих. И с нами больше тех, кто против нас. И апостол Павел говорит, если Господь с нами, кто против нас? И вопрос только в одном. Господь ли с нами? И как один человек сказал такие хорошие слова. Господь с нами, когда мы с Ним. Когда мы с Ним, когда мы в Его воле, в Его руке, когда мы свою жизнь Ему предоставляем, тогда Он с нами, и тогда Его полчище с нами против врагов наших, чтобы нам иметь в Боге победу. Вставши, помолимся Ему.
Один пожилой человек был глухим. К тому же он был и немым, и слепым. Но в церковь свою приходил постоянно. И людям казалось весьма это странным. Он с палочкой шел по знакомой дороге. На улице этой встречался он многим. В любую погоду, всегда в воскресенье, старик торопился в одно направление. Однажды к нему подошел репортер. Старик удивлял уж его с давних пор. И с помощью азбуки Брайля всерьез задал журналист, наконец, свой вопрос. «Зачем вы приходите в церковь сюда? Не слышите проповедь вы никогда, не видите лиц и не слышите пения. Зачем вы идете сюда в воскресенье?» Спросил журналист, улыбнувшись слегка. Но этот вопрос не смутил старика. Да, дома, конечно, я мог бы остаться. Не очень легко мне сюда добираться. Но каждым приходом своим говорю. Смотрите, на чьей стороне я стою. Здесь с Божьим народом всегда нахожусь, чтоб видели люди, за что я держусь. Прекрасный ответ удивил репортера. Задумчив он стал от того разговора. И ты, дорогой, всему миру вещаешь. Чью сторону ты каждый день занимаешь? Ты милостью Божьей не слеп и не глух. И проповедь слышишь, и петь можешь слух. Всегда ли ты в церкви на должном посту? И знают ли все, что ты веришь Христу?
Thank you. каждой капелькой влечет. Знает речка, что там ниже, жизнь бушует, говоря. В море реки все сольются, ну а как же жизнь моя? Течения нашей жизни вечный Бог. По плодам судить нас будет, что не сделал и что мог. Полноводная река отражает облака, небо синее зовет. Дважды в реку не войти, жизни поле перейти. Каждый волен выбирать, что им сеять и что
Слушай его нежный голос, он за тебя выпил чашу сильных слов. Слушай его. Слава Господу! Благодарность Господу, что мы можем слышать Его голос. Может быть, это не проявляется так физически, явно, но где-то внутри, в духе, может быть, через кого-то Господь нам проговаривает, дает ответы на наши вопросы, помогает, ведет нас в жизни. И, так говоря, если говорить научно, то, ну, где Бог, как можно слышать Его голос? И один раз у меня тут тоже был вопрос, и я одному брату задал. Вот я говорю, я молюсь, и вот как-то... В чем тогда смысл всего, если я не могу получить от Бога какой-то ответ? То есть Он же наш друг, Библия говорит, что Господь наш друг, и мы верим в это, но почему-то как дружеского общения бывает и нету. И вот мы начинаем искать Бога. И я позвонил одному брату, и он сказал мне смысл... Всей нашей жизни мы просто пришли к тому, что просто Бог нам обещал вечную жизнь. И, слава Богу, слышим мы или не слышим, что-то не понимаем, еще до чего-то не достигли, но это есть наша твердая надежда, твердое утешение, что даже если мы чего-то и в жизни не поймем, не достигнем, то в вечности, если сохраним веру, Бог нам даст ответы на все наши вопросы, на все наши непонимания такие в жизни. Часто говорят, что жизнь непонятна, жизнь несправедлива, и до конца нам всего этого разуметь, поэтому мы не ищем справедливости, мы служим Богу, мы стараемся делать добрые дела и поступать так, как нас учит Бог, потому что Он наш идеал в лице Иисуса Христа, Его Сына, который за всех нас умер, пострадал, и Он это показал, что и мы можем также, смотря на этот пример, иметь эту силу, служить Богу, стоять в искушениях, любить, когда даже нас не любят. И я хотел бы прочитать для начала из книги пророка Амоса, это Ветхий Завет. Здесь говорится интересные слова в 14 стихе. 14 стих. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь, Бог Саваоф, будет с вами, как вы говорите». Простой стих, говорится простое такое повеление от Бога людям, ищите добра. И все мы понимаем, что надо искать добра. Даже неверующие люди, может быть, атеисты, они понимают, что нужно искать добра. Хорошему стремиться к развитию, чтобы всем было хорошо, чтобы все было справедливо. Хотя, может быть, и справедливости нет, но все к этому стремятся и ищут этого. И я вот хотел небольшой пример привести. Вот я недавно вернулся с поездки с Казахстана, у меня неверующие бабушка и дедушка там живут, и они люди такие образованные, грамотные, считают себя интеллигентными, ну, может быть, это и так оно и есть. Так, и вот, что интересно, что они тоже ищут добра, ищут, чтобы все было хорошо, так красиво, у них такая все культура, они нас там советы часто дают, что вот здесь, вот здесь, вот здесь. Здесь не то. И так посмотреть внешне, особенно вот бабушка, она все такой весь, очень такой человек, не знаю, как правильно сказать, но образованный такой весь, культурный, лишнего слова не скажет там, ну. И внешне все есть, но в сердце нет этой любви. Вот это именно христианское, нет простоты. И казалось бы, как бы человек себя внешне не какими-то такими, грубо говоря, не обкладывал такими вещами, ну вот, культура, хорошее отношение к людям, доброжелательность. Если в сердце нет этого, так скажем, огня, нет этой Божьей любви, то все это напрасно, и никакой силы и смысла не имеет. И мы это понимаем, и вот так чувствуется, общаешься, есть какое-то вот, какие-то такие небольшие натяжения, вот, ну, у нас там с родственниками. Так вот, и это все потому, что это только все внешне. Но если в сердце не будет этой любви к другим, не будет этих, не будет и уважения, не будет и всего этого. Это будет только все внешне. И Господь говорит уже в Ветхом Завете, что надо искать добра, чтобы остаться в живых. И мы все надеемся и ищем этого добра. Мы ищем его в Иисусе Христе, не уповая на себя, потому что понимаем, что наши силы, их не хватит, чтобы поступать по-доброму. И вот я хотел бы обратиться к Новому Завету. Как же Господь нам говорит... Что нужно, чтобы искать добра? Хочу еще один стих прочитать из Фессалоникийцам. 5 глава, 1 послание Фессалоникийцам, 15 стих. Это уже Новый Завет. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. И дальше там говорится, всегда радуйтесь, и все вот эти христианские истины, то, что дает Иисус, то, что мы имеем во Христе. И здесь говорится, всегда ищите добра. В Ветхом Завете говорится, ищите, чтобы остаться в живых, а здесь говорится, всегда ищите. Как бы вам ни было плохо, хорошо, может быть, в жизни все не складывается к лучшему, но и мы можем пытаться искать какой-то справедливости и не находить ее, но Господь говорит, если вы за мной идете, как сегодня уже утром было сказано, если мы с Богом, то какие бы беды ни постигали, если мы сохраняем верность Богу, Бог нам обязательно поможет и выведет нас на свет. И я бы хотел прочитать еще несколько стихов о христианском, как христианство понимает понятие добро, и именно уже из Нового Завета. Для начала я прочитаю из Иоанна. Есть маленькое послание, такое третье соборное послание Иоанна. Самое маленькое. И здесь говорится Гаю, Иоанн пишет, 11 стих, «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Другими словами, если в нашем сердце, в нашей жизни нет Бога, то мы не можем делать добро. И вот как я уже приводил пример с неверующими родственниками, они делают его, они стараются, они вкладывают человеческие усилия в это. И это, конечно, есть этому плод, этому есть результат. Но если в сердце не будет этой Божьей любви и огня, тогда это добро не будет иметь никакого смысла, потому что человек по своей сущности, ну, я так грубо скажу, он все равно, у него есть какие-то эгоистичные цели, там, прославить себя или еще какие-то. И вот я хочу прочитать как раз об этом стихи. 5 таких стихов я выделил, 5 пунктов, как же понимается добро в христианском евангельском учении. Первое, здесь говорится, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. То есть, чтобы делать добро, нам надо видеть Бога пред собой. И как же мы можем его видеть? Первое, это нужно иметь чистое сердце. Об этом часто говорится. Чтобы не было греха, не было зла, не было обид в сердце, и тогда мы можем делать добро, и оно будет настоящим. Второе, что нужно делать, чтобы видеть Бога и делать добро, соответственно, что нужно нам? Это угождать Богу, а не людям. Для этого давайте прочитаем из 3 главы послания, 3 глава послания к Колоссянам, в конце этого послания записаны как раз об этом. Как угождать Богу, а не людям. Двадцать третий стих, 3 глава. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Вначале я уже говорил, что Бог обещал нам вечную жизнь, и все, чтобы не было, не происходило, может быть, нам что-то не нравится в нашей жизни, но ради вечной жизни, пусть даже нам не нравится что-то, стоит делать все для Господа, не ища никакой справедливости, и от души, то есть от всего сердца. И один даже брат сказал, даже если Господь ничего не сделает в нашей жизни, кроме того, что просто спасет нас, возьмет на небо, мы уже должны каждый день благодарить, и больше нам никаких благ земных не даст. И действительно, слава Богу, Библия говорит, что ничего не стоит в сравнении с той славой, которая будет на небе. Здесь все наши страдания, они ничего не стоят. Третье, что бы я хотел прочитать, сказать, как нам видеть Бога, это нужно искать признание Бога. И вы знаете, у человека есть такая потребность в одобрении, чтобы его люди как-то замечали, оценивали. И да, это нормально, я считаю. Но важно в первую очередь это искать признание Бога. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе записано, что хвалящийся, хвались Господом. И тот человек, действительно делает доброе, имеет сердце чистое, не тот, кто себя сам хвалит, а кого хвалит Господь. И как человек, Бог может хвалить? Это по-разному может проявляться, у кого как. Бывает, чувствуешь, когда ты делаешь от сердца, стараешься, не думаешь ни о чем, и потом чувствуешь благодать от Господа, и понимаешь, что Господь, Он как бы оценивает твой поступок, и Он благоприятен ему, и тебе хорошо, что ты делаешь это от души, для Господа, от всего сердца. Четвертое, как нам видеть Бога? Это сердце, готовое к исправлению, может быть, к обличению и к учебе. Всем известный пример из Ветхого Завета, когда был такой царь, который любил Господа, служил ему, но потом он поступил своевольно. И подходит к нему пророк и говорит: «Ты сделал неправильно». Это из Ветхого Завета случай. Это Саул и Самуил. «Ты сделал неправильно. Послушание дороже жертвы». А он там сделал по-своему. Не буду все рассказывать. Так вот. И он не принял этого. И ну, говорит, ну как же, начал как-то оправдываться, объяснять ситуацию. И не раскаялся в этом. И в конце концов потерпел крах. То есть не устоял царь. И как важно нам, христианам, иметь это сердце. Хотя это не так просто, но нужно стараться. Свое сердце настраивать к исправлению, к учебе. Бывают такие случаи, даже неподходящие, когда ну, ты и так вроде что-то делаешь, трудишься, а бывает человек подходит и начинает что-нибудь говорить, который, может быть, и в этом деле ничего не понимает. Но надо стараться всегда быть с открытым сердцем и понимать, что все мы ученики, всем нам нужно учиться. Есть даже такая пословица: век живи, век учись. И поэтому всегда нам нужно быть готовым к учебе, к исправлению. И тогда Господь будет принимать наши добрые дела, наши добрые какие-то мотивы, цели. Если мы будем готовы учиться и уже не думать, не мечтать о себе, что мы чего-то достигли. Пятое, что я отметил, для того, что нам делать, видеть Бога и делать добро, это не смотреть на других. Тоже непросто, но нужно это делать. Колоссянам также 3 глава, последний стих записано. Это выше написано: все, что делать от души для Господа. Последний стих говорит: а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. И этот стих, он как бы ободряет нас, что Бог все знает, все контролирует, все видит, кто как что делает, кто неправо поступает, лукаво, нечестно. Все это пред Богом. Господь знает и будет воздавать. А нашей стороны нужно всегда любить, прощать, покрывать, не смотреть на кого, смотреть прежде всего за своим сердцем, как бы это ни было сложно, и не беспокоиться. Самое важное – не беспокоиться, потому что написано, что кто неправо поступит, получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия. Он на всех одинаково нас смотрит. Умные мы, богатые или бедные, или, может быть, не совсем умные. Бог все знает. И в заключение я хочу прочитать Галатам, 6 глава, это тоже послание апостола Павла. Галатам, 6 глава, 9 стих. 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Даже если ничего Бог не даст жизни нашей, каких-то благ, может быть, материальных, которые мы хотим, Бог нам обещал вечную жизнь, и поэтому нам стоит, как есть псалом такой, бороться, смиряться, учиться, трудиться и делать добро, потому что нас впереди ждет вечная жизнь. Давайте помолимся. Слава Богу.
Господь говорит: я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы навсегда со мной были. И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб не было тесно нам там, где мы будем потом. Он нашу природу уже на земле возродил, и времени много нам сам уделил для раздумий, чтоб каждый достаточно долго и крепко подумал, что в вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходит. Наш путь нас друг другу Христос поручил, чтоб брату мог брат помогать этой цели добраться.
чтоб слезы отек, чтобы руки свои ужиться с ним здесь, на земле. И кажется нам, что служение его неуместно. Боюсь, что в обителях неба нам будет с ним тесно. Боюсь, что нога наша не на Христовой скале. Хрупка наша жизнь, может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных желанных. Быть может, мы, брату, чинили здесь зло постоянно, что если его там в объятиях Иисуса найдем, так труден наш путь. Нас друг другу Христос поручит, чтоб брату мог брат помогать светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отек, чтобы руки свои подложить. Так труден наш путь, нас друг другу Христос поручит, чтоб брату мог брат помогать светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отек, чтобы руки свои подложить.
Еще раз скажем славу нашему Господу. Сегодня мы уже слышали о том, что Бог хочет, чтобы мы были с вами добрыми. И с добрыми всегда приятно, к добрым всегда приятно и хочется идти общаться, да, иметь какие-то встречи, отношения, дружеские отношения. С добрыми людьми легко. И Господь не раз в Слове Божьем отмечает это качество. Это написано и в Евангелии, это написано и в Деянии апостолов, да, что это было одно из качеств первых диаконов. Это качество тех людей, которые войдут в небо. И два из них основных качества определены и озвучены были: добрый и верный раб. Войди в радость господина твоего. Мне сегодня хотелось бы вместе с вами порассуждать на такую тему, прилагая усилия. Вот знаете, я посмотрел само слово усилия, что оно обозначает, и прилагать усилия, что оно в принципе для нас значит. Это значит все старание человека, когда человек в какое-то дело вкладывает свою душу. Да, то есть он делает это от души. И все мы понимаем, что есть какой-то вопрос, или что-то мы делаем, решаем, и у нас не лежит туда сердце. Да? Неохота, нет желания, заставляют нас. Мы сделаем, но не очень хорошо. И другая сторона, когда человек делает от души, от всего сердца, прилагая усилия, старания, это и ему потом нравится, и окружающим тоже. Один, это как-то от одного брата слышал, зашел к нему в мастерскую человек и попросил, значит, шить ему дубленку хорошую. И он показал: вот у меня висят, пожалуйста, на выбор можете выбирать, могу с вас снять мерку, значит, и сделать вам. И он идет беседа, и он говорит: а вот на вас дубленка, как это она вообще? Он говорит: да, это я для себя сделал такую. Он говорит: а можете вы ее мне продать? Человек усмотрел разницу. Это сделано на продажу, а это сделано для себя. И он говорит: а можешь ты мне ее продать? Он понял, что здесь качество неоспоримое. Почему? Потому что человек делал от души, от сердца, делал для себя. Прилагать усилия – это когда человек много несет труда, много прилагает сил, может быть, своих, прилагает рвение. А когда человек не жалеет свои силы, когда человек делает невозможное. Вопрос: а когда человек делает невозможное? Когда ему в этом помогает Господь? Тогда человек может делать невозможно. Сегодня мы немного позже обратимся еще к этой теме, к этому месту. И сегодня мы переживаем такую проблему, когда все, что мы с вами имеем, может быть, в бытовых каких-то вопросах, да, связано с работой, и во многом успех человека, образ человека, да, определяется в том, чем он меньше прилагает усилия и больше получает пользы. Вы с этим согласны? Что образ человека успешного, или, имеющего какое-то процветание, он меньше работает и больше имеет. И порой вот это потихонечку перекочевывает на духовный уровень, в духовную сферу христианской жизни, когда христиане сегодня хотят меньше прилагать усилий и иметь больший результат. И дело в том, что Писание, вот наше время меняется. Вы согласны с этим, что время меняется? Мы не жили с вами, как жили, 10, 15, 20 лет назад. Тогда мы вспомним, когда не было еще сотовых телефонов. И чтобы позвонить кому-то, нужно было приехать вечером домой, сделать звонок. А в межгород это нужно было заказывать звонок. Это был особенный день, всей семьей шли, в телеграф там, да, и ждали этого звонка междугороднего. вот, и там, может быть, 5 минут, все шумит в трубке, и все должны были успеть поговорить. Вот такая была связь. И многие дети сегодня этого просто не помнят и не знают, как это не было сотовых телефонов, да? Вот, как это могло быть, чтобы их не было? И было другое время, и время очень быстро и скоротечно меняется, и оно движется с ускоряющимся таким моментом. Но самое, что интересно, в духовном плане оно ничего не меняется. У Бога всегда постоянство от самого начала. Бог вчера и сегодня, и вовеки тот же. Бог не меняется, Его Слово не меняется, Его правила не меняются, у Бога все остается, как было 2000, 4000, 6000 лет назад, у Бога ничего не поменялось. И Божие отношение к людям не поменялось, и Божие требование к людям тоже не поменялось. И мы сегодня попадаем в такой конфликт, нам хочется прилагать меньше усилий, иметь больший результат, а Господь говорит, нет, усилия будут те же, как и раньше. Если ты чего-то в жизни хочешь достичь в духовном росте, если ты хочешь быть ко мне ближе, я хочу тебе сказать, ты должен прилагать усилия, ты должен прилагать старания, иначе у тебя в духовном росте ничего не получится. Может быть, в жизни ты чего-то добьешься, да, прилагая меньше усилий, больше, так скажем, может быть, умственных каких-то способностей, да, и так далее, и так далее. Но в духовном плане тебе все понадобится. И физические способности, и умственные, и душевные, и сердечные. На все 100% должно быть задействовано. Слово Божие говорит нам такие слова, написано в книге Даниила, 11 глава, 32 стих. Здесь говорится о том, о будущем времени, которое придет, будет мерзость запустения. И Тресарой стих говорит такие слова. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Одно из условий или качеств, или, так скажем, таких направлений, когда человек усиливается, и кто может усиливаться в служении Бога? Писание говорит, люди, чтущие своего Бога. И проблема в том, что сегодня многие просто думают, ну, Бог меня простит, Бог меня помилует, я сегодня вот так живу, но я по-другому не могу, и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле человек очень не склонен меняться, не склонен что-то в себе менять. И вопрос стоит в одном. Мы каким с вами путем пойдем? Или мы будем меняться сами, прикладывать усилия будем сами, или Бог будет делать такие обстоятельства в нашей жизни, что будет побуждать нас к этому. У нас всего два пути для выбора. Если мы хотим идти путем в небо, если мы даем Богу право действовать в нашей жизни, у нас два пути – прилагать усилия самим, или Бог будет помогать нам прилагать эти усилия и выбирать каждому из нас. Далее Слово Божие говорит нам такие слова в книге Иакова. Написаны такие слова, я прочитаю с 5 главы, 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». И Слово Божие далее говорит, многое может. Что может? Усиленная молитва праведного. Два качества. Человек должен быть праведным, и человек должен прикладывать усилия, чтобы его молитва имела результат. Мы хотим, чтобы наша молитва имела результат. Мы помолились, и оно вот должно быть. Как сегодня брат Илья проповедовал, молился и нету. Молился и нету. Вопрос, сколько нужно молиться? Ответ один, до конца. А промежуток везде разный. Это может быть и один день, это может быть и 10 лет, а может быть есть молитва, которая длится всю жизнь, может быть о спасении наших родных и близких. Слово Божие говорит, много может усиленная молитва праведного. Человек, когда не останавливается в молитве, не соглашается с низшим уровнем и не говорит так, ну я же помолился, Но я же Богу сказал. Да Богу не важно только то, что ты сказал. Богу важно, с каким сердцем ты это сказал. И насколько ты вложил себя в эту молитву. Насколько усилий ты приложил, чтобы воззвать Господу. И голос должен быть твой слышен быть на высоте. И последнее, на что бы я хотел обратить наше внимание. Во втором послании апостола Павла Коринфянам, в 5 главе, 9 и 10 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле доброе или худое». Апостол Павел говорит, ревностно стараемся. Мы стараемся и очень прилагаем усилия, чтобы нам, водворяясь ли, входя ли, быть ему угодным, потому что у нас одна цель, чтобы нам получить награду, живя в нашем теле. И мы хотим получить доброе, правда? Нет ни одного христианина, который хочет получить злое. Никто не хочет осуждения. Все хотим доброго. И мало того, мы хотим, чтобы в нашей жизни Бог действовал. Мы хотим, чтобы Бог в нашей жизни проявлялся. Мы хотим, чтобы Бог нас в жизни руководил. Есть очень хороший ответ на этот вопрос. В этом же послании, в 11 главе, апостол Павел говорит, как он ревностно старался. О чем он писал выше, а теперь мы читаем с вами ниже. С 23 стиха и ниже. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе». Вопрос, кто хочет такого пути? Кто вообще вот с этим согласен? А чаще всего мы хотим другого, о чем апостол Павел пишет выше. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и зная о таком человеке, только не зная, в теле ли, вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Кто этого не хочет? Все хотят. Вот все хотят. Мы все хотим услышать неизреченные Божьи слова. Мы хотим, чтобы небо было к нам близко. Вопрос стоит, сколько ты приложил усилий в твоей жизни, чтобы это пришло. И когда мы посмотрим, то усилие, которое нами прикладывается, оно близко к нулю или около того. Сколько времени мы посвящаем на чтение Слова Божия, на молитву, на служение, на хождение пред Господом. Мы все это просто посмотрим в процентном соотношении, и нам станет печально. Но при всем этом мы хотим, чтобы небо было открыто, мы хотим, чтобы ангелы сходили по лестнице, и мы хотим слышать неизреченные слова Божии. У Бога ничего не меняется. Бог вчера и сегодня и вовеки тот же, и Он тебе и мне говорит сегодня, тебе нужно приложить усилия. Я расскажу такой один небольшой пример, и мы будем уже приходить к молитве. Знаете, неделю назад мы с братом Петром стоим на стройке и рассуждаем. Смотрим у нас, значит, на 3-й этаж, на мансарде. Надо все утеплять. Посчитали, сколько это утепление будет стоить. Ну, без каких-то либо там побочных материалов, 30 тысяч. Плюс что-то там еще надо было. И мы рассуждаем, Ну, нет у нас таких денег, чтобы там что-то утеплить. Пока нет. И вот знаете, наступает следующий день. Я не помню, или следующий, или через день. Мне Господь утром такую мысль дает. К тебе сегодня подойдет один брат и даст денег. И даже было сказано, что за брат. Кто за брат? Я удивился. Думаю, интересно. Этот брат подошел, достал 50 тысяч и сказал это на стройку. Я не могу это спокойно говорить. Где твое старание, твое усердие? И вот знаете, о чем подумал? Бог знает его. Бог знает его по имени. И Бог сказал, что он придет. Бог так посылает ангелов. Бог видит усердие каждого человека. Я не говорю о сумме, тут вообще это не важно. Бог смотрит, как ты и я готовы служить Ему. Как и ты и я готовы прилагать старания, чтобы имя Божие прославлялось. Тогда будет и небо открыто. Тогда будет легко видеть ангелов и слышать неизреченные слова Божии. Писание говорит, прилагай усилия. Будем молиться.
Расточай до капли все, что сможешь. Силы, деньги, радость, доброту. Станет жизнь твоя еще дороже. Легче будет жить в тебе Христу. Расточай до капли, что имеешь. Не копи, ведь скоро жизнь пройдет. Все, что ты для Господа посеешь, Он с великой щедростью вернет. Расточай до капли все, что сможешь. Оглянись, что можешь здесь отдать. Все, что ты в казну Христа положишь, в небесах тебя и будет ждать. Расточай до капли все, что сможешь. И однажды, в вечности, мой друг, все, что ты собрал, Бог подытожит. То, что ты дарил другим вокруг. В тот великий день увидишь сразу, как тебе Иисус протянет сам золото, сапфиры и алмазы. Не поверишь ты своим глазам. Спросишь ты, что это за богатство? Скажет Иисус тебе тогда, это часть твоя в небесном царстве. Это все, что ты другим отдал.
Убит был Голиаф в сражении с Давидом. Израиль ликовал и юношу хвалил. А царь его позвал к себе серьезным видом. Кто твой отец? Давида он спросил. Отец глава семьи, он должен быть примером достойного отца. На небе ждет венец. Да, матери любовь бесценна и безмерна. Нужна нам всем, как мать, но нужен и отец. Всем нужен нам отец. И кто же твой отец? Вопрос звучит и ныне. Творим ли мы добро? Иль сеем ложь и зло? И коли добрый сын, отец восхвален в сыне, коль зол хулы клеймо и на отца легло. Отец глава семьи, он должен быть примером достойного отца. На небе ждет венец. Да, матери любовь бесценна и безмерна. Нужна нам всем, как мать, но нужен и отец. Всем нужен нам отец. Мир этот придет скоро на суд и медленно хваленье. За зло детей винит, всегда винит отца. Мы дети Бога сил, и мы Его творенье. Да не забудем это никогда. Вы миру свет, Христос сказал однажды. Да светит свет ваш ярко всюду для людей, чтоб, видя свет от людей, ощутили жажду хвалить отца отцов, любить царя царей. Отец — глава семьи, он должен быть примером. Достойного отца на небе ждет венец. Но матери любовь бесценна и безмерна. Нужна нам всем как мать, но нужен и отец. Всем нужен нам отец.
Скажем слава Господу. Я вас всех приветствую. Амос говорит такие слова. Это 5 глава, 4 стих. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня и будете живы». И в 6 стихе «взыщите Господа и будете живы». Сегодня Бог проговаривает всем нам, по крайней мере, ну, возможно, потому что я так, у меня было на сердце еще не первое воскресенье поговорить о эту тему. И вот как-то сегодня я услышал, по крайней мере, я услышал со слов первого проповедника о том, что всем нам важно что-то слышать от Господа. Очень важно всем нам, чтобы Бог к нам проговаривал. Очень важно, чтобы Бог что-то производил в нас. И когда человек, вот Илья себе говорил, что он молился, нуждался и не умеет чувства удовлетворения, и начинает сразу что волноваться, он начинает искать, обращаться, подходить служителям, звонил кому-то, возможно, это был папа служитель, возможно, это был еще кто-то, кому ему было важно услышать мнение, да, то есть человеку, это актуально для человека. И брат Роман сегодня проговаривал также об этом, и знаете, и так говорит Священное Писание, и это очень важно. Вы знаете, вот Захар, да? Макар, я вот все путаю. Вот сидел тут сзади, о чем-то думал, вот, возможно, за кем-то наблюдал, где-то что-то там он сам себе был, и вдруг какой-то момент он понял, а где папа? Да? И ему важно, и он начал искать, и увидел папу, и успокоился. Вы знаете, вот так вот в жизни у нас, нам всем, мы можем увлечься чем-то в жизни, мы можем в жизни куда-то отойти, возможно, как было сегодня откровение, за какие-то метки, за какие-то знаки, и в какой-то момент мы можем говорить: Господи, где ты? Это жизнь. А вы знаете, здесь в Священном Писании написано: «Взыщите меня, и будете живы». Хотя, если об этом говорить, вы знаете, ну, можно увидеть какую-то, ну, скажем так, несправедливость. Потому что вот в Ветхом Завете написано это слова народу израильскому, ибо так говорит Господь народу израильскому: «Взыщите меня, и будете живы». «Взыщите меня». А Иоанн в Новом Завете, в своей первом послании, в первой главе, говорит такие слова: о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была Отца и явилась нам. А здесь Иоанн говорит о том, что явилась им жизнь. Там сказано: «Защите меня». В другом месте сказано: «Ищите меня, и я буду найден вами». А здесь написано: «Явилась». И можно так сложиться такое, ну, понимание, что одни надо прилагать старания, потому что взыскать — это надо старания прилагать, это надо терпение прилагать, это нужно какое-то время, это нужно тоже себя мобилизовать, да, настраивать, возможно, какие-то препятствия преодолевать. А другие, возможно, ничего не делали, им явилось. И действительно, если мы будем смотреть Новый Завет, читать, вспоминать, ну, даже и Ветхий Завет, ну, к примеру, Бог Моисею проговорил через через куст, да? Но никому же он не проговорил, а вот ему проговорил, не искал, не заботился там ничего, да? Или ученики на берегу чинят сети, Иисус проходит и говорит: следуйте за мной, будете ловцами человеков. Занимались своими делами, и вдруг жизнь круто изменилась. Но вы знаете, это лишь только может показаться на первый взгляд, что здесь какая-то несправедливость. Вот одним Бог так вот пришел, а другим надо искать. Вы знаете, в Деянии апостолов мы читаем такие слова. Это 17 глава, с 26 стиха. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем». Вот так говорит Священное Писание о том, что Бог, который определил и дал нам с вами жизнь, другими словами, и определил нам с вами жизнь в Сибири здесь, а кому-то в Израиле, кому-то в Африке и так далее. Бог определил, написано, Он дал нам с вами жизнь, чтобы мы искали и нашли Его. И здесь сказаны такие слова: дабы искали, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. То есть Бог дал нам жизнь всем живущим на земле, чтобы мы искали Бога и чтобы мы могли Его ощутить. Это говорится о том, чтобы мы должны реально пережить, то есть взыскать, найти. встретиться. И знаете, я сегодня почему говорю об этом? Мы так с вами устроены. Вот Бог же ведь церковь не создает просто так, по каким-то там критериям, по росту, по весу, по образованию. И вот люди вот, чисто вот так вот, знаете, достигают, которые там образования высшего, роста, веса, красоты, эрудиции и так далее, и так далее. Вот они тогда, Бог определяет, так, вам сюда, вам сюда, вам сюда. Бог определяет по другим критериям. Бог дал равно всем право войти во спасение, и каждый человек, он должен искать. И вы знаете, вот помните, когда мы, ну вот, например, Евангелие от Иоанна, да? Первая глава, 45 стих, давайте прочитаем. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был по смоковнице, и я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Ученики тоже искали. Они имели заботу, они читали Слово Божие. Это жило в их сердцах. И они ждали, они искали, они рассматривали. И вот в Израиле или в Иудее начинает какие-то что-то происходить. Учитель появился, который чудеса творит. И, друзья мои, то есть это люди тоже были ищущие. Это не были люди совершенно безразличные, черствые, противящиеся, да? То есть это люди были верующие, это люди, то есть это люди искавшие, они знают, когда совершится то, что Бог определил. Но я хочу сказать что? Я хочу сказать, конечно, у Бога есть определенное избрание для какого-то уже служения. Когда Бог избирает, мы об этом сейчас говорим, мы говорим о спасении и о том, что сегодня для нас важно и необходимо. И, друзья мои, вы знаете, так мы все с вами устроены. Никто бы не остался в церкви, если бы Бог не коснулся внутренности нашей, правда? И мы говорим, это ворождение свыше. Если бы Бог не произвел через молитву покаяния, вот это возрождение не произвел, никто бы из нас здесь не остался, правда? Это первое, что мы должны никогда не забывать, что сделал в тебе и во мне Господь. Поэтому, когда приходят в нас, такие минуты, и нам тяжело, и мы как бы не видим Бога, мы должны для себя определить, рожден ты свыше или нет. Вы знаете, это очень важно. Хотя, когда человек рождается свыше, он переживает определенные, конечно, чувства. Он видит, что это личностное отношение. Он видит, что Бог его изменил. Он уже совсем другой человек. В нем поменялись ценности. И человек вот живет, первое время он живет, он радуется, он живет в таком. То есть он действительно, знаете, как вот блажен становится. Он радуется всему, хотя может у него ничего нет. А его может злословят, родственники противятся. А он все равно радуется, он свидетельствует, говорит. Почему? Потому что вот эта новая природа, она его не оставляет, он не может. Все, он новое творение. Но мы так с вами устроены, что проходит какое-то время, уже те чувства и переживания, они слабеют, и нам нужно опять какое-то внутреннее удостоверение. Да, вот, например, я, конечно, в первую очередь говорю о себе или вспоминая себя. Вы знаете, и вот подходит момент, когда я должен мне надо получить крещение Духом Святым, а я еще не крещен. И уже вот этого первого шага, или то, что Бог во мне сделал, возродив, мне уже становится мало. И Слово Божие говорит, что это дар, который должны принять всем. И здесь бывает первая проблема. Вы знаете, я помню, как за меня молились. Конечно, у меня всегда была сзади жена, которая меня подталкивала ко всему, к исповеданию, а теперь крещение. Давай, она таким бульдозером была, меня подталкивала. Вот. Брат Петр Ильин это понимал, видел, и когда я к нему подходил, говорю, мне надо исповедаться. Он говорит, ты Новый Завет хоть прочитал? Нет. Иди, когда прочитаешь, тогда придешь. Жена мне натолкнула, я пришел, брат Петр понял, разобрался, иди. То есть, вы знаете, и вот крещение Духом Святым. То же самое, я помню, в Пресвитерской брат Роман молился, брат Петр молился за меня, молились, одну молитву молились, долго молились, вот, потом кидали какие-то наставления, опять молились, и потом, то ли брат Роман, у него было в день то, что нету веры, то ли, то есть они мне сказали, нету веры, молись, как бы удал. И я, значит, когда выходил, у меня во мне недоумение, ну, скажем так, небольшие, может, разочарования, что я не получил, и недоумение, почему, как, что значит нету веры, я же хочу, я верю, я прошу, как то, мог, все, но ничего, ничего. Вы знаете, ну хорошо, что Бог, возможно, так все делает, Он не делает ничего просто так, вот, что не через руки человеческие я получил, а уже когда были в молодежном съезде, мы только приехали на первую молитву, и Бог просто сошел, и я просто замолился и не мог остановиться, возможно, я мешал, там громко молился, плакал, сокрушался. Меня как будто прорвало, я замолился Духом Святым, слава Господу. Еще тут брат какой-то сидел тоже, вновь обращенный, он замолился, вот, тоже получил крещение. Вот вы знаете, и, конечно, уже получив этот дар, получив дар, пережив, конечно, определенные какие-то ощущения, да, вот, то есть явно написано, ученики говорят, жизнь явилась, и мы осязали, это слово жизнь, нам явилось слово жизнь, они осязали, и мы понимаем, что это говорится не просто о букве, потому что букву нельзя осязать, ее не прочувствуешь, она ничего не произведет сама по себе, она мертва, то есть, понимаете, здесь говорится о слове жизни, о Иисусе Христе, о Духе Святом, который посещает, который касается, который возрождает людей, который действительно есть плод, да, вот этого искания, встречи с Богом. И вот, конечно, на таком, и я, когда получил крещение Духа Святым, тоже на таком фаворе какое-то время шел, молился, радовался, вот, везде свидетельствовал, говорил, вы знаете, но так устроен человек, проходит время, и опять становится все так, знаете, как бы не так уж уже радостно, а какие-то жизненные ситуации, испытания приходят, возможно, искушения, и ты привыкаешь, свыкаешься, и, казалось бы, ну, крещен, и проходит опять, нам опять нужно какое-то утверждение. И я помню, когда поехал учиться в семинарию, мы там очень много молились, час утром была молитва отдельная, час вечером, посреди дней, там, дня у нас постоянно молитвы, вы знаете. И тоже было искание, я помню, когда я вот говорил, я себя вспомнил, то были искания, что вот как бы молюсь, ничего не могу понять, нету чувства удовлетворения, нету никаких переживаний, как-то уже и мысли всякие приходят, да может это уже не для меня, вот, и знаете, и что только, и копаешь себя, и взвешиваешь, и так далее. И так далее, вы знаете, и вот в таком искании все мы периодически находимся, и это нормально. Цветок, который мы однажды полили, через пару дней и там, да, или сколько, хозяйка опять его поливает, там, через 3 дня, это процесс, который важен для жизни цветка всегда, его нужно поливать, чтобы он жил, рос, цвел, вы знаете, а без этого просто никак нельзя. А поэтому, и также в духовной жизни, вот вопрос искания, он актуален всегда. И я помню, я вот в семинаре учился, и в таком я был состоянии, хотя все это я пережил, хотя это все это перерождение, я сам там свидетельствовал людям, говорил, как Бог меня нашел, что Бог произвел в моей семье, жизни, но все равно приходит время, и тебе нужно какое-то утверждение. Тебе нужно, чтобы Бог проговаривал. А как это? Это бывает весьма по-разному. Потому что Бог с того момента, когда мы первый раз к Нему обратились, и Он нас возродил, Он индивидуально начинает с тобой говорить, с тобой тебя взращивать, тебя вести по жизненному пути. У тебя свои ошибки, у тебя свои, может быть, падения, у тебя свои удачи и неудачи, у тебя свой труд, свое предназначение, ты особенный, у тебя свой характер, и поэтому Бог с тобой начинает работать по-особенному. И каждому человеку важно, важно, в какой-то момент Бог может молчать, в какой-то момент Бог может проговаривать, в какой-то момент Бог может спрашивать, в какой-то момент Бог милует, в какой-то незаслуженно просто тебя посещает и наполняет. И это бывает, может быть, служение, это может быть где-то дома, это может быть где-то в поле, это может быть где угодно. Я помню, в семинарии в таком искании был, как вот Илья говорит, нету чувства удовлетворения. И я это был такой, это был протяжительный момент времени какого-то. Вот, и я помню, ехал в автобусе, мы учились за городом, а я бывало ездил на спевки в центральную церковь или на какие-то служения, бывало нас отпускали, я выезжал. И я как-то помню, еду один, и просто такой вот, просто хожу, просто вот в таком искании, просто пребываю, так и еду, что-то молчу. Я не знаю, как это было, но как-то вот Бог проговорил мне, я не слышал голос. Возможно, это было на уровне мыслей, или это было просто ясность пришла. Я не знаю, Бог как-то, когда Бог проговаривает, это как-то по-особенному, и ты никогда не перепутаешь. И Бог внутри мне просто проговорил, какое тебе нужно свидетельство, какое тебе нужно утверждение. Ты сам свидетельство, что я сделал в тебе. Вы знаете, вот так это внутри произошло, и с того момента, у меня исчезли все искания. С того момента я успокоился. Я понял, что Бог, Он с первого дня был рядом со мной. И Он продолжает быть со мной. Слава Иисусу. Поэтому, друзья мои, конечно, конечно, здесь можно говорить о молитвенной жизни. Важно, чтобы Бог проговаривал. Важно нам, чтобы когда Бог проговаривал, когда мы читаем Слово Божие. Потому что, давайте скажем честно, не всегда, когда мы читаем Слово Божие, Бог особо нам проговаривает. Или, да, что мы получаем какое-то откровение. Не всегда бывает. И это важно, чтобы это было. И нам это важно, и мы этого ищем. А важно, чтобы посредством жизни, просто в жизни, Бог нас направлял, корректировал, поддерживал, или обличал, или наказывал. Это важно. Когда делает Бог, это Он делает все для того, чтобы тебя и меня вести во спасение. Поэтому, друзья мои, это нормально. Это жизнь. И нельзя, однажды познавших Бога, бывает такая ситуация, когда люди сделали первый шаг, Бог возродил, Бог спас, Бог сменил, и все, человек остановился. Искание с нашей стороны должно быть всегда. В этом есть тайна. Хотя мы можем сказать, ну, Господи, ну почему так? Вот ты говоришь, защити меня, а кто будет жаждать, того буду напоять. Господи, ну ты бы благословлял, являлся нам, как ученики говорят, ибо жизнь явилась нам. Вот как вот, и так бы всегда бы было. Друзья мои, но Бог говорит, ищите меня и будете живы. Вот это желание, искание, это процесс жизни. И сколько мы будем жить, друзья мои, мы должны его искать. Мы должны его находить. И он рядом, он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. Слава Господу! И мы помолимся, чтобы Господь нас благословил, чтобы нам в наших исканиях не унывать, не отчаиваться, если вот сегодня Бог ко мне не проговорил. Если говорить о сегодняшнем служении, то Бог с первой молитвы был весьма близок. С первой молитвы Он здесь, Духом Святым, чтобы поддерживать, чтобы утешать, чтобы наполнять. Он здесь, друзья мои. Поэтому, возможно, не каждый может со мной сказать, что не знаю, брат Петр, что ты там говоришь. Друзья мои, это говорится о том, что мы не одинаковые с вами. Мы не в одинаковом состоянии приходим на это место. И не в одинаковом состоянии, можем, к сожалению, уходим отсюда. Это говорит о том, что нам мы должны дальше с вами прилагать старания, искать и находить. Аминь. Будем молиться.